Глава 75. Аэропорт в Мар-дель-Плата пустовал. Практически все самолеты разлетелись. Остались лишь совсем старые и поломанные. Горючее, правда, удалось найти. Эйвери и Уорд охраняли самолет, пока Пейтон и Дезмонд подсоединяли шланг и включали насос. Линшоу проспала посадку и все события на земле. Когда они снова взлетели, Дезмонд удивился. Как можно спать в такое время? Как будто Лин наперед знала, чем все закончится. От вида ледяного континента захватывало дух. Поверхность под крылом самолета сверкала морем алмазов. Длинный белый жилой комплекс с червяком полз по ледяной пустыне. Посадочная полоса из утрамбованного льда была едва заметна с воздуха. Дезмонд, стоя рядом с Эйвери в пилотской кабине, спросил: «Удастся тут сесть?»
Я садилась в местах похуже.
Она не врала. Дезмонд сам это видел. Он был полностью уверен в способностях Эйвери. В чем он не был уверен, так это в том, как она поведет себя после посадки. Он чувствовал себя человеком, приготовившимся спуститься в бочке по водопаду Ниагара. Край обрыва уже виден, а за ним неизвестность, грозная и неотвратимая. Раскинувшаяся вдоль посадочной полосы постройка напоминала парник. Рядом стояла батарея солнечных элементов. Внутри находились жилые помещения для строителей и склад уязвимого для холода имущества. У здания замер строй машин в составе трех аэросаней и трех больших гусеничных снегоходов Piston Bally 300 Polar для перевозки инструментов и проб льда. На каждый из снегоходов можно было навесить как на бульдозер отвальный щит либо транспортный ковш фронтального погрузчика. На одной из машин был заранее установлен гидравлический кран. Charter Antarctica закупила 4 крупных снегохода. Один из них отсутствовал. Возможно, его оставили у ледяного отеля. Солнечный свет, отражаясь ото льда, слепил глаза. Наступило 23 декабря, что для южного полушария означало летнее солнцестояние. Светило находилось в зените, что для Антарктиды означало 23,5 градуса над горизонтом. С каждым последующим днем солнце будет сходить все ниже, чтобы в марте, в день весеннего равноденствия, окончательно скрыться за горизонтом. После этого тьма будет висеть круглые сутки целых 6 месяцев, пока в сентябре, впервые в новом году, снова не покажется солнце. Первый раз Дезмонд побывал в Антарктиде через год после разрыва с Пейтон. Он остановился в роскошном отеле, откуда проводились экскурсии на Южный полюс и в колонию императорских пингвинов. Ему хотелось прочистить мозги и развеяться. И неожиданно красота этого места запала в душу, а вместе с ней — желание позволить увидеть ее другим, менее богатым людям. В этом и состояла миссия «Чартер Антарктика» — сделать приключение доступным для любого, кто не побоится отправиться в поездку, независимо от состояния кошелька. Как только самолет закончил пробежку и остановился, Дезмонд распахнул дверь, но тут же скрипнул зубами от ударившей в лицо стужи. Он, Эйвери и Уорд долго обсуждали порядок действий и в конце концов решили не пользоваться радио, а попросту ввалиться без предупреждения. Дезмонд надел на себя обмундирование одного из морских котиков, охранявших Пейтон и Лин во время вылазки на Бигль в Антарктике. Уорд взял себе зимнюю форму второго котика. Эйвери позаимствовала зимнюю одежду Пейтон. Лин и Пейтон сидели в конце салона, прижавшись друг к дружке и накрывшись слоем одеял, пытаясь согреться. Выброшенный Дезмондом трап врезался в лед. Он спустился первым, за ним не отставая Уорд и Эйвери. Дыхание вырывалось изо рта белыми клубами, под ногами хрустел мерзлый снег. Легкие вскоре заболели от холода, а хруст в окружающей тишине, казалось, стал только громче. Эйвери вырвалась вперед и влетела в дверь с винтовкой наперевес. В прихожей хранились зимняя обувь и тяжелые шубы, однако свежего снега, талой воды и людей там не обнаружилось. Уорд заскочил внутрь последним и захлопнул за собой дверь. Он согнулся пополам, уперев руки в колени и тяжело дыша.
«Идите дальше», —
с трудом выговорил он, преодолевая одышку. Эвери скользнула за следующую дверь. Дезмонд двинулся за ней следом. В дальней части зала послышались говор и смех. Эвери осторожно прошла по узкому коридору. Справа — кладовка с инструментами. Пусто. Рядом — открытое помещение с зимним инвентарем. В нем тоже ни души. Слева — общая душевая комната с туалетами. Никого, краны закручены, двери, ведущие в спальные отсеки по обе стороны коридора, приоткрыты. Эвери подала знак остановиться. Девушка, изготовившись к стрельбе, медленно заглянула в один отсек, потом в другой, с противоположной стороны. Дезмонд ощущал запах кофе, голоса казались знакомыми, но кто именно говорил, он не мог определить. Эвери встретилась с ним взглядом и жестом предложила проверить спальный отсек с правой стороны. Уорд шел следом, однако блондинка не стала подключать его к проверке. Девушка, водя стволом винтовки по сторонам, переступила порог, осмотрела помещение. Дезмонд проделал тот же маневр на другой стороне коридора. Все спальные места пустовали. Лишь на одном лежал мужчина среднего возраста в теплом белье и читал книгу в бумажном переплете при свете крошечной лампы. Так дети читают тайком от родителей по ночам. Дезмонд его не узнал, но и на оперативника Китиона он был не похож. Больно уж по-свойски выглядел он в Антарктиде. Заметив Дезмонда, мужчина уронил книжку и отшатнулся с разинутым ртом. Дезмонд поднес палец к губам и кивнул Уорду, чтобы тот проследил за незнакомцем. Второй спальный отсек пустовал. Эвери прошла по коридору до комнаты отдыха. Она ворвалась в комнату одновременно с Дезмондом, оба с винтовками на изготовку. Волна тревоги пробежала по четырем строителям, игравшим партию в риск под аккомпанемент документального фильма о серферах. Все замерли и медленно подняли руки вверх. Дезмонд узнал одного из них, Ларса Петерсона, прораба бригады, строившей ледяной отель. «Кто еще здесь?» — спросил Дезмонд.
«Только мы», — ответил Петерсон со скандинавским акцентом. «И Джекобс в койке».
«Те люди, которых я отправил сюда. Где они?» Петерсон нахмурил брови.
«Уехали!»
Страх, как разряд молнии, пронзил Дезмонда. Стоявший у стены Уорд крикнул.
«Эй, что у нас там?»
«Идите сюда!» — скомандовал Дезмонд. «Джекобса тоже возьмите!»
«Когда они уехали?»
«Не знаю. Месяц назад. Услышали про эпидемию по радио и решили возвратиться к семьям. Только молодые и еще этот ученый остались. Они сейчас в отеле, играют в свою видеоигру».
Петерсон ухмыльнулся.
«Питания им здесь, видите ли, не хватает».
Дезмонд повернулся к Эвери.
«Похоже, уехал только экипаж. Программисты все здесь».
«Отель далеко отсюда?»
20 миль вглубь от берега».
«Пошли». Дезмонд развернулся на месте, на ходу бросив Петерсону: «Ларс, нам потребуется теплая одежда и снегоход».
«Сейчас».
Прораб направился по коридору в хранилище припасов.
«Сюда больше никто не заглядывал?» — спросил Дезмонд по дороге.
«Нет, здесь только пингвины да мы».
Он покосился на винтовку в руках Дезмонда, все еще нервничая при виде оружия.
«Мы это... идем по графику. В следующем сезоне...»
«Хорошо, хорошо», — прервал его Дезмонд. «Мы здесь по другому поводу».
«Из-за молодняка?»
«Ага». Петерсон передал ключи от снегохода и зимнюю одежду для Лины Пейтон. Она была чуть великовата, зато хорошо предохраняла от холода. Уорд усомнился, что Лины Пейтон следует брать с собой, на что Эвери тут же заметила. Если их оставить одних, подоспевший Юрий может взять их в заложники. Дезмонд отвел Петерсона в сторону и тихо сказал.
«Сделай кое-что для нас», — скандинав скинул брови. «Проследи за посадочной полосой. Разделитесь на смены. Если кто-нибудь прилетит, немедленно сообщи мне по рации и запритесь в жилом комплексе».
Петерсон скорчил гримасу.
Нам грозит опасность?»
«Это лишь меры предосторожности. Сделаешь?»
«Конечно».
Дезмонд выжил из снегохода все, что мог. Двигатели ревели, гусеницы расшвыривали снег по сторонам. Так пикапы на гигантских колесах вспахивают грязь. Мимо пробегали похожие друг на друга, как две капли воды, сверкающие белые холмы. В закрытой кабине было на удивление уютно. Уорд занял пассажирское сиденье, Эйвери, Пейтон и Лин разместились сзади. Дезмонд рассказал о планировке отеля. Его строительство находилось в неизвестной стадии, но задуман он был в виде кольца с большим фойе и актовым залом на входе. Посредине кольца находился замаскированный под зеркальный пруд блок солнечных батарей. Коридор тянулся по периметру кольца с внутренней стороны, чтобы обеспечить вид на снежные просторы из каждого номера. В большинстве номеров кровати стояли в два яруса, как в гигантском дешевом хостеле, с добавлением нескольких номеров люкс. Дезмонд потребовал от архитектора, чтобы постройка производила грандиозное впечатление и одновременно была практичной, вмещая максимальное число постояльцев. Уорд открыл бардачок и порылся в нем. Он достал несколько листов бумаги.
«Это и есть план отеля?» — спросил он.
Уорд держал в руках план-схему жилого этажа. Строители, видимо, постоянно хранили ее в снегоходе.
«Ага. Сдается мне, что дальняя часть кольца еще не достроена», — так сообщалось в последнем отчете. «Группа программистов, очевидно, находится в актовом зале. Благодаря теплу, идущему с потолка, это помещение обогревается лучше других».
«Прораб говорил, что им не хватало электропитания», — спросила Эйвери. «Для чего?»
«Для рендишн. Они прихватили с собой из офиса сервер рендишн. У них с собой также есть небольшой массив данных Rook, позволяющий рендишн функционировать. Для этого требуется много энергии. Солнечные батареи жилого комплекса слабее, чем в отеле. Думаю, энергия понадобилась, чтобы ввести в действие переносной сервер Rook и запустить рендишн». Он замолчал. «Если в момент нашего прибытия эти устройства работают, их следует отключить».
«Почему?»
— спросил Эйвери.
«Мы спроектировали зеркало таким образом, чтобы лица, наделенные доступом суперпользователя, могли заходить в него и выходить обратно в физический мир. Вынужденная необходимость. В конце концов, кому-то же надо производить обслуживание массивов данных Rook. Как бы то ни было, мы так и не успели написать программу на случай, если массив данных Rook внезапно отключится. Одно из допущений программы подразумевает, что ее системное обеспечение не откажет. Короче говоря, если выдернуть пробку, это вызовет повреждение мозга. Я могу связаться с ними с помощью моего имплантата».
Наступило молчание. Уорд бросил Эйвери взгляд, смысла которого Дезмонд не уловил. Когда отель появился на гребне холма, Пейтон, Лин и Эйвери наклонились вперед, чтобы получше его рассмотреть. Перед входом стоял еще один снегоход. Дезмонд остановил машину рядом. Как и в жилом комплексе, первыми в здание вошли Дезмонд, Эйвери и Уорд. Дезмонд толкнул стальные двойные двери, петли заскрипели. В фойе царили странная тишина и безлюдье. Дезмонд снял защитные очки и откинул капюшон. Ледяной пол был покрыт щербинками, как травертин, чтобы не скользили подошвы. Они осторожно прошли по этой поверхности, держа приклады винтовок у плеча. Впереди показался актовый зал, за круглый стеклянный купол и невероятную акустику сотрудники «Чартер Антарктика» назвали его «ротондой». В середине помещения, на стеллаже высотой около 2 метров, был установлен сервер «Rendition», который привезла с собой команда «Рогава». Лицевые платы сервера были сделаны из вулканического стекла, мерцающего вьющимся сквозь потолок в солнечном свете. Рядом со стойкой стояли в ряд 4 раскладушки, на которых мирно лежали программисты. Их не связывали с сервером провода, имплантаты поддерживали беспроводную связь. Судя по дыханию, все они находились внутри рендишн. Уловив краем глаза движение, Дезмонд быстро обернулся и направил ствол в человека, одетого в плотную аляску с очками для чтения на носу, доктора Манфреда Юнга. Дезмонд опустил оружие.
«Доктор?»
«Привет, Дезмонд. Рад снова тебя видеть».
Сзади послышались шаги. К ним вышли две девушки лет 20. Дезмонд их не узнал. Очевидно, подружка Рогава и сестра Мелани. Холл позади был закрыт временной перегородкой, занавесом из толстых пластмассовых лент, чтобы не впускать холод. Уорд указал на оборудование, стоящее в центре комнаты.
«Это оно и есть?»
«Да».
«Рендишн загружено?»
«Да».
«Единственная копия?»
«Единственная». Расспросы Уорда начинали действовать Дезмонду на нервы. Ему не терпелось опросить своих подчиненных. Повернувшись к доктору Юнгу, он начал. «Как давно...» «Стоп!» — воскликнула Эйвери. Дезмонд быстро обернулся и увидел, что Уорд целится в нее из пистолета. Блондинка стояла перед сервером, расставив руки, загораживая его своим телом. Уорд сделал шаг к ней.
«Отойди!»
Дезмонд направил винтовку в агента и приблизился. «Уорд, если вы расстреляете сервер, эти четверо погибнут. Дайте мне 5 минут!» Агент не спускал глаз с Эйвери.
«Я не могу пойти на такой риск!» Он сделал паузу. «Отойди! Я тебя предупреждал, Эйвери! Этого требует наша присяга!»
Дезмонд незаметно подкрался на расстоянии чуть больше метра. Он бросился вперед в тот момент, когда Уорд нажал на спуск.